Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и почему бы не начать наш понедельник с разговора о счастье в семейной жизни. И о том, как создать счастливую семью, нам расскажет наш сегодняшний гость Володар Иванов, семьянин с 30-летним стажем, отец семерых детей, создатель онлайн-школы «Семья». Пожалуйста, присылайте все интересующие вас вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на нашем сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Володар.
Добрый день.
Добрый день, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Я знаю, что вы проводите консультации по вопросам взаимоотношений, даете советы, как семейным парам обрести гармонию, преодолеть кризисы. Это очень важная, очень необходимая профессия. И вообще, наверное, первый вопрос хотела задать, существует ли счастье в семейной жизни, потому что мы знаем из священных писаний, что этот мир – это юдоль страданий, и, в принципе, счастье в нем не стоит искать. Вот как относиться к этому вопросу? Что такое счастье в семейной жизни?
Хороший вопрос. Буквально вчера читал книгу Рау. Есть такой знаменитый индийский астролог. Вот. И вот он меня немножко поразил своим взглядом на семейную жизнь. Он говорит, знаете, что седьмой дом в гороскопе Джотиш – это партнерские отношения. Все, ну да, да, знаем. Он говорит, а вы знаете, что? Говорит, это еще и дом Караки. Вот, а знаете, что это означает? Вот, что это в семье мы живем с врагом. Если коротко, да, то вот после длинной-длинной цепочки он говорит, что вот это вот у нас там два дома есть таких плохих, второй и седьмой. И вот когда у нас попадает супруг в этот плохой дом, дом Мараки, он становится врагом. Поэтому мы на самом деле живем в семье самым большим врагом. Вот, поэтому если счастье в семье, оно есть, если ты к этому относишься философски и не пытаешься зацепиться за плоды своего труда и не пытаешься как бы вот заставить эту золотую птичку петь. То есть как только ты начинаешь концентрироваться вот на этом счастье, как только ты пытаешься любой ценой добиться этого счастья, вытряхнуть, как помните вот в той русском фильме «Морозко», да? Там, когда Дед Мороз подошел там к этой девушке в лесу и говорит, тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная. Вот. А это уже падчерица говорит ему, ты что, сдурел, старый? Начинает его трясти так вот за эти вот, ну, за эту шубу. Вот так же вот и в семье, если начать вытряхивать это счастье, как этого Деда Мороза, и говорит, где мое счастье, подавай. Подавай приданное, как там эта падчерица говорила, где мои вот, бриллианты, подавай приданное, то, конечно, счастья не будет. А если относиться к этому смиренно, как вот первая там была девушка в лесу, да, и говорила, тепло, батюшка, тепло, а сама уже замерзает, то тогда счастье будет. То есть счастье в семье, оно как бы складывается немножко от противоположных вещей. Когда мы начинаем жить для другого, когда мы начинаем жертвовать, когда мы думаем не о себе, а когда начинаем думать о всех членах семьи, вот тогда счастье приходит. И чем больше мы концентрируемся на своем состоянии, как только мы начинаем, как раковая клетка, брать все для себя, а не отдавать в общий организм семьи, то вот в этом варианте и все несчастья и начинаются. Да, когда я начинаю думать слишком много о себе, когда у нас эгоизм берет верх в семье. Поэтому, конечно, надо понимать, что семья – это общее дело, это община. И здесь надо в первую очередь думать о том, как сделать сегодняшний день чуточку счастливее и для детей, и для жены, вот, ну и для супруга. Хотя женщина и так постоянно думает о том, как супруга сделать более счастливым. Это, конечно, больше касается мужчин. Потому что от них очень много зависит в семье.
Важный ответ. Вот касательно женщин, как вы сказали, что они часто много думают о семье, часто сталкиваются лекторы и разные психологи с такой проблемой, что женщины начинают, обучившись этим правилам ведической женщины, быть такой служанкой или жертвой в семье, и мужчине становится неинтересно. Вот где этот баланс найти, чтобы быть преданным семье, чтобы служить на ее общее благо, но не потерять вместе с этим себя, чтобы не превратиться в такую, как посудомойку. Хотя это неплохо, но если ты только посудомойка и больше никто, то, мне кажется, ты перестаешь быть сразу женой, матерью и всем остальным.
Ну, это же все просто. Смотрите, у каждого у нас в семье есть обязанности. Есть обязанности мужские, есть обязанности женские. И вот, вот вы сказали об этих обязанностях посудомойки. Да, это одна из небольших частей обязанностей, такая, знаете, совсем маленькая толика. А основная обязанность женщины – это не допускать недостойного поведения мужчины. То есть нельзя этого ни в коем случае спускать с рук недостойное поведение. Когда вы начинаете молчать, вот, когда он себя ведет неподобающим образом, когда вы спускаете с рук, то вы, думая, что вы смиренная, думая, что вы такая вся вот, ну, набожная и молитвенная, на самом деле вы впадаете в гуну невежества, на самом деле вы падаете, потому что прямые обязанности в семье вы перестаете исполнять. И вот здесь как раз сила мужества женская, да, вот эта вот твердость духа в том, чтобы четко и без каких-то, ну, наездов обозначать, что мужчина ведет себя недостойно, что он потихонечку погружается в гуну невежества, что его поступки, его слова не соответствуют какому-то, ну, скажем так, стандарту, даже общечеловеческому стандарту. А если это семья преданных, если это семья еще и верующая, то, ну, тогда совсем все просто. То есть есть же там эталоны нравственного поведения, и тогда просто можно говорить, что, дорогой, все здорово, но ты свои обязанности как мужа не исполняешь должным образом. Я тебя люблю, вот, я твоя верная жена, я с тобой буду навсегда, но будь, пожалуйста, добр, как бы, ну, не уподобляйся там каким-то совсем демоническим сущностям.
А вот каково мужчине воспринимать это? Потому что вот я не знаю, как этот мир устроен на самом деле, и мне казалось всегда, что мужчине очень сложно воспринимать какие-то поправки, такие наставления от женщины. Вот как это ощущается? У нас очень много сейчас эфиров, посвященных мужчинам, для них специально. И вот как им действовать, если они чувствуют, что жена сейчас их пытается как-то направить, как правильно себя настроить, чтобы, может быть, к этому прислушаться, но при этом не потерять мужское достоинство?
Нужно понимать, что если вы выбрали себе жену, то вы выбрали себе самого лучшего, а, друга, б, самого лучшего учителя, потому что нет никого ближе и квалифицированней, чем супруги друг для друга. И супруги так устроены, что невольно, общаясь друг с другом, они всегда начинают, ну что ли, вот расковыривать вот эти вот наши все гнойники души и начинают, ну что ли, концентрироваться на негативных качествах характера. Но это является и лечением. Да? Допустим, чтобы вырезать какой-то фурункул, надо сначала скальпелем его вскрыть или достать какую-нибудь опухоль из организма. Также и здесь вот. Любая беседа мужчины и женщины, это, ну, происходит вот такое самолечение. И нужно понимать, что вот эти самые, как бы, как кажется, ядовитые слова женщины или ядовитые слова мужчины, они все равно направлены на искоренение вот этих вот нехороших качеств характера. Если вы просто будете вот так вот относиться к словам женщины, что просто это меня гармонизирует, ну, по крайней мере, если мы говорим о мужчинах, то, по крайней мере, это меня отвязывает от материального мира. Ну, а какая еще цель может быть более, ну, высокая, более чистая, более правильная, чем отвязаться от материального мира и все-таки добровольно выйти из круга сансары и прийти к Богу? И когда вы доходите до какого-то уже тупика в отношениях, доходите до полного бессилия, у вас опускаются руки, то вы вдруг в какой-то момент времени понимаете, что вы начинаете искренне, где-то уже глубоко в душе у вас зарождается это такое чувство, что «а за что здесь цепляться в этом мире? А за что цепляться в этом мире, если даже вот супруга, если даже она вот так себя ведет?» И вы тогда начинаете очень искренне молиться, и вы начинаете очень так, ну, пристально вглядываться в небо и находите там Бога. Поэтому жена – это действительно самый лучший духовный учитель, потому что она вас так отвяжет от привязанности к материальному миру, что я думаю, что даже в ашрамах так не отвяжет, как отвяжет семейная жизнь. Если вы, конечно, честно будете исполнять свои обязанности, будете выслушивать вашу женщину каждый день, хотя бы по часику, вот, будете вдаваться во все ее переживания, то лет через 40 семейной жизни вы абсолютно точно будете ну, таким уже почти как саньяса, вы будете таким мудрецом, вы будете мудрецом, который будет спокойно воспринимать все горести этого материального мира.
Какое хорошее свойство есть у семейной жизни. Вот единственное, я переживаю, не все могут пройти его верно. Кого-то семейная жизнь так сильно отвяжет от материального мира, в том числе от самой семейной жизни, что происходят разводы. Вот как в этот момент, когда ты чувствуешь, что уже все, нет сил, усталость какая-то, где искать поддержку и силы, чтобы, несмотря на это, все равно продолжать исполнять свои обязанности?
Ну, давайте вот про разводы немножко поговорим. Вот. Ну, смотрите, как только вот вы немножечко дали слабину и сказали, наверное, я хочу вот повторять только одну мантру и хочу где-нибудь жить там около холма Говардхан, вот, то тем самым вы сразу как бы обнуляете все свое духовное развитие. Вот. Потому что на самом деле, если вы вступили в семейную жизнь и выбрали ашрам грихастхи, и вы взяли на себя ответственность за эту семью, за этого ребенка или детей, и за эту женщину, то, по крайней мере, пока вы не поставите на ноги детей, да, вырастите сына, и этот сын согласиться взять ответственность за вашу жену, за свою мать, на свои плечи положить. И пока жена вас не отпустит с миром, лет через 40 скажет, знаешь, дорогой, наверное, мы сына уже вырастили, второго сына вырастили, они уже имеют свою семью, сами зарабатывают. И ты знаешь, ты мне так уже, в принципе, надоел за эти 40 лет, наверное, иди ты с миром куда-нибудь туда, вот в Вриндаван, там молись, пожалуйста, на здоровье. А я вот буду жить со своим любимым сыном, он будет обо мне заботиться, и я тебя отпускаю. Вот. И вот тогда вы реально можете сделать как бы такой развод, когда вас жена отпустит с миром и скажет, все хорошо, дорогой, ты выполнил свои обязанности, ты воспитал или мы воспитали сына, и я сейчас хочу вот пожить немножко в той семье, позаботиться о внуках. Вот. А ты, если так сильно, ну, имеешь такую связь с Богом, пожалуйста. Но когда это происходит, когда ребенку 3 года, когда ребенку 5 лет, когда самый тяжелый возраст наступает, школьный, и нужно тащить эту лямку наоборот вдвоем, да, и не сдаваться. И именно вот в самый тяжелый период времени мужчина вдруг вспоминает, что оказывается он великий преданный Господа, и нужно срочно идти спасать свою душу, и как-то забывает о тех душах, которые находятся рядом, да, душа ребенка, душа жены, о тех страданиях, которые он причиняет своим поведением. Он почему-то это наглухо стирает из своей памяти. Вот. И считает, что как бы Бог такой сильный, вот, будет так сильно радоваться, что вот пришел еще одна преданная душа и будет молиться. Это заблуждение. На самом деле страдания и проклятия женщины, которая вот очень сильно страдает, они обнуляют очень многие ваши духовные достижения. Будут ли духовные достижения, когда вы молитесь? Будут. Но будет и противосила, то есть будет противовлияние проклятия вашей страдающей жены. Вот. От того, что вы развелись, от того, что вы каким-то образом решили себя больше не называть мужем, или отцом, от этого самоустранения ничего не меняется. Вы по факту все равно являетесь мужем. А жена по факту все равно выращивает и заботится, и отдает силы вашему ребенку. Вот, поэтому нету вот этого, скажем так, ну, самоустранения. То есть с подводной лодки никуда не убежать. Если находитесь на подводной лодке, плаваете в море, ну как вы откроете люк и как вы куда выпрыгнете? Пока подводная лодка не всплывет, вы обречены в ней плавать. Поэтому если вы вступили в половые отношения, если у вас есть женщина, если у вас есть дети, то у вас есть уже обязанности, по крайней мере, на ближайшие 20-30 лет, по крайней мере.
Вот есть такой принцип жить ради детей, сохранять семью ради детей. Насколько он допустим? Потому что я знаю, часто сейчас психологи говорят, что это неправильно, и все равно семья рано или поздно разрушится, если нет отношений именно между родителями.
Смотрите, если у вас стоят цели в жизни получать материальное удовольствие, то семья, безусловно, разрушится. Потому что жена имеет свойство приходить в грустное настроение. Жена имеет свойство со временем, там, через 10 лет, через 40 лет, терять красоту своего тела. И если во главе угла вашей жизни стоят материальные удовольствия, что, в принципе, у большинства психологов и проявляется, то, безусловно, конечно, вы будете в тупике и не сможете найти никакого другого выхода, как кроме развестись. Но если вы понимаете, что вы не тело, а душа, если вы понимаете, что мы никуда не торопимся, просто душа из тела переходит. Если вы помните свои предыдущие жизни, прошли ну, какой-то регрессивный гипноз, да, и вы четко осознали себя, что вы просто водитель, управляющий вот этой машиной, да, что вы попали как вот за штурвал самолета и просто летите в этом теле, а потом просто пересядете, у вас будет другой самолет, будет другая машина, то, конечно, тогда все немножко меняется. И вы понимаете, что никуда вам не деться от последствий ваших поступков. Вы понимаете, что материальное все будет потеряно. Какие бы вы здесь ни приобрели бы материальные блага, бы материальное счастье, оно все иллюзорно, оно будет потеряно. Поэтому, по большому счету, наверное, вот что можно посоветовать материалистам? Я даже не знаю, скажу честно, что им можно посоветовать, потому что материальный подход к семье, ну, он практически обречен закончиться разочарованием в семейной жизни и поиском нового партнера. По большому счету, это почти неизбежно. И тем и отличаются духовные люди от ну, от материальных людей, что они видят немножечко ну, ситуацию с другого ракурса. Они поднимаются, ну, как, знаете, вот на квадрокоптере. Ты поднимаешься над лесом, и с вот этой высоты ты видишь уже, ну, где полянки в лесу, где там люди потерявшиеся. А когда находишься вот в чаще этого материального мира, да, в этом лесу, в этих джунглях материального мира, ты ничего не видишь. Кругом у тебя лес, лес, лес. Это все материальное удовольствие. Поэтому первое, вот, допустим, что я пытаюсь сделать на своих консультациях, я пытаюсь просто ну, сначала выяснить, человек насколько все-таки понимает, что с телом, со смертью тела не заканчивается эта жизнь. И, во-вторых, я пытаюсь какие-то привести аргументы, какие-то факты, как-то, по крайней мере, заложить какое-то сомнение, что а так ли все материалистично, а так ли устроен мир, как проповедуют материалисты, или все-таки немножко что-то посложнее у нас в жизни. Как только вы понимаете, что жизнь устроена более сложно, как только вы понимаете, что жизнь, она многогранна, как минимум, и многослойна, и что этот физический инструмент тела, который мы имеем, то лишь навсего один из инструментов взаимодействия с миром, то тогда вы начинаете по-другому смотреть на семейную жизнь и на того человек, кто находится рядом с вами, потому что вы начинаете видеть уже не внешнюю оболочку, а вы начинаете видеть душу. И вы понимаете, что вы встретились не случайно, что вы договорились еще там, наверху, что вы просто как ну, такие опытные тренеры, такие мощные фитнес-тренеры, которые договорились ну, друг друга тащить. Семью можно сравнить с горами, да, с альпинистами в горах, которые идут в связке. Один альпинист и второй альпинист. И вот они идут, а там везде трещины, знаете, там можно провалиться куда-нибудь в яму, там можно упасть, сорваться. И вот от того, что как один в семье страхует другого, от того и зависит вот, ну, выживание обоих. И когда один сваливается, он тащит другого вниз невольно. Вот. И в горах можно убить бездействием, да, то есть если у меня партнер попал в расщелину, а я просто бездействую. Он просто там замерзнет и умрет. А в горах можно спасти, можно вытаскивать его там своими руками, как бы не было бы тяжело. Поэтому нужно понимать, что здесь все гораздо серьезнее. Здесь, не, к сожалению, не сводится все к материальным удовольствиям тела. А то, что мы сейчас видим, ну, по крайней мере, пропаганда Голливуда, которая сейчас просто проникла уже во все мыслимые и немыслимые каналы передачи информации, то все сводится именно к этому. Да, что вот красивое тело, оно меня удовлетворяет, и в принципе это и есть счастье. Но это материальное счастье. Знаете, как вот говорится в ведах, чем отличается материальный вкус к счастью от духовного вкуса счастья? Материальный вкус к счастью сначала очень сладок, но со временем становится горьким. А духовное счастье, оно сначала горькое, но со временем становится сладким. Также и семейная жизнь. Если вы погнались только за сладким, только за телом, только за материальным удовольствием, семейная жизнь неминуемо станет горькой. А если вы изначально будете не кидаться за сладким, а будете проходить все семейные конфликты, горести и переживания, и терпеть эту горечь, то неминуемая семейная жизнь через 40, через 50 лет, она станет сладкой.
Такая глубокая вещь, спасибо вам большое. И вот все равно у души есть эта склонность, желание быть счастливой. И насколько я поняла, что именно этот источник счастья стоит искать не в семейной жизни, а гораздо в более высоких, глубоких и вечных вещах. Но что делать, если счастье все равно хочется? Если, например, вот как вы приводили пример фитнес-тренера или похода совместного в горы, ну кому-то это просто тяжело, и хочется иногда расслабиться, отдохнуть. Вот возможно ли это в семейной жизни ожидать какого-то отдыха от этих таких аскез совместных?
Ну, пока у вас нету детей, вот такого совместного отдыха его много. Вот, его много. Вот, и, ну, скажем так, его больше. Его больше, чем когда появляются дети. Потому что когда появляются дети, конечно, есть очень большое служение. Когда два ребенка, когда три ребенка. И ты постоянно находишься вот в этом состоянии перенапряжения и служение другому живому существу. Вот. Поэтому вот вы сейчас спрашиваете больше как женщина. Конечно, для женщин очень важно именно этот процесс выбора своего мужчины. Поэтому очень важно, ну, сначала разглядеть, а кому же я хочу доверить свое сердце, да, кому же я хочу отдать свою жизнь, в чьи руки хочу, ну, положить свою душу. Поэтому здесь очень важно смотреть не на внешние атрибуты, какая машина, какая квартира, какие слова. Вот понимаете, какие слова – это тоже очень большой внешний атрибут. А у нас девушки, ну, к сожалению, любят ушами. Вот им наговорил мужчина что-то такое. Пускай им докажет делами. Пускай им докажет делами и поступками, что вы действительно в безопасности, что вы действительно нашли того принца и того, кто готов заботиться о вас, кто готов, ну, вкладывать какие-то свои силы в вас. Поэтому не надо смотреть на материальное, еще раз, на его тело, на его рост, на его положение. Вот, если дать ему время проявиться, ну хотя бы 3 месяца, ну хотя бы полгода, чтобы он проявился в поступках, вот тогда и будет это счастье. То есть не торопите события, пожалуйста, но вы, к сожалению, торопитесь и не даете времени проявить, не даете проявиться этому человеку. Это вот то, что я очень часто говорю, допустим, своим дочкам. То есть не торопитесь, пожалуйста, не торопитесь и не слушайте. Смотрите на поступки, смотрите на действия человека, посмотрите, что он реально для вас может сделать. Тогда может появиться счастье в семье.
Это очень важная вещь, да, по себе знаешь, что женщины, они создают семью действительно ради вот этого ощущения защиты или какого-то прибежища. А для чего мужчины создают семью? Какой у них мотив обычно? И какой обычно, а какой должен быть?
Обычно мотив, конечно, наслаждаться. Конечно, обычный мотив – это удовлетворение органов чувств. Потому что женщина – удивительное существо, которое может удовлетворить все 5 органов чувств. То есть смотреть на нее приятно, слушать ее приятно, трогать ее приятно. Вот, все приятно. Поэтому это такой, как бы, ну, волшебный агрегат, не знаю, волшебная коробочка, вот, которая вот рядом с тобой излучает столько радости, и ты им наслаждаешься. Это как обычно происходит. Вот. А если, ну, посмотреть, как должно было быть, то вы еще раз принимаете себе вот в семью, в стаю вашу, да, очень такого жесткого и бескомпромиссного тренера, который с такой доброй улыбкой будет делать самые жестокие вещи. А какие самые жестокие вещи? Он будет из вас выкорчевывать эгоизм. Он будет вас заставлять жить не для себя, а для другого. Он будет вообще полностью менять, ну, будет ломать вашу парадигму, которая существовала для этого. Поэтому правильно понимать, что вы ищете себе тренера, и был такой договор, найти себе такую душу, которая будет как можно больше стремиться, поднимать вас к совершенству. Вот. А неправильный подход, я ищу себе максимальный источник удовольствия. То есть именно материальное удовольствие. Но мы уже говорили сегодня, да, что то, что сначала сладко, потом становится горьким. Поэтому чем вы себе сладостнее ищете источник удовольствия, тебе потом будет очень большая, ну, вот эта вот отдача. Потом слишком будет горько, так что свяжет рог и рот, и даже будете в судорогах корчиться от боли. Что как же так, как она могла мне так сделать больно? Но мы же изначально на это пошли, на материальное удовольствие.
Очень глубокая вещь. Спасибо вам большое. Вот вы говорите о важности принципа дружбы в семье. А на чем она строится? Что значит быть друзьями в семье? Это какие-то общие интересы, глубокие разговоры? Или как это вообще выглядит?
Ну, во-первых, это общее дело. Общее дело – это всегда воспитание детей. То есть мы с тобой, вот не знаю, строим дом. Если мы строим дом где-нибудь в тайге, мы понимаем, что вот есть тайга, сейчас у нас май месяц, но скоро будет ноябрь, скоро придут там морозы, минус 40 где-нибудь в Сибири, и мы с тобой вдвоем должны построить дом, чтобы просто не умереть зимой от этого мороза. Поэтому один лес валит, другой окаривает, третий, как-то, не знаю, глину заготавливает, чтобы кирпичи сделать, чтобы печку сделать. И мы понимаем, что если один как-то будет отлынивать, то, скорее всего, одному тяжело построить, и мы оба умрем. Вот, поэтому каждый спасает друг друга в этом материальном мире от того, чтобы не замерзнуть от этого материализма. Потому что вот материализм, он как мороз. Он все сферы деятельности, все сферы жизни вот, замораживает. Вот сейчас в Техасе был очень большой мороз. Там, знаете, там у них там минус там 17 было, и там весь Техас там просто пришел какой-то ужас. Потому что они совершенно к этому не готовы. Но вот этот мороз, он накрывает каждого человека вот этим материализмом. И семья – это попытка построить такое теплое помещение, где можно спасти свою душу, чтобы она не замерзла в этом материальном мире от того, что ее окружает. И, конечно, сострадание должно быть в первую очередь, потому что на чем можно строить? Только на сострадании. Если мы видим, что рядом с нами живое существо плачет, что ему тяжело, нужно думать не о себе, а нужно думать о том, как помочь ближнему, как помочь выбраться из этого вот отчаяния. Потому что материальный мир, когда мы погружаемся в себя, сюда, можно сравнить как с колодцем, как с темным колодцем. И, конечно, душа очень сильно страдает. Любая душа, попавшая в материальный мир, она понимает, что это очень большие ограничения. Очень большие ограничения по сравнению с тем, что душа имела в том мире. И когда мы пытаемся хоть немножечко, ну что ли, сделать светлее жизнь того, кто находится рядом, мы страдания вот эти вот душевные, мы немножко как бы смягчаем. И тем самым мы и улучшаем и себе. Потому что если светильник загорелся в душе у близкого, то и в вашей же комнате будет светлее. Потому что если душа начинает гореть это вот любовью к Богу и добротой рядом, ну, это же здорово. Еще одна свечка зажглась, и вам стало светлее. А если вы начинаете тушить эту свечку, если начинаете относиться к своему близкому, там, родному человеку, наоборот, как бы вот, ну, с грубостью, с упреками, с обвинениями, то вы только тушите, понимаете, вы еще темнее делаете этот мрак. И вам тоже потом становится тяжелее, потому что вы же тоже погружаетесь в этот мрак. Свечка же напротив, она уже не горит, она же стала тусклой или погасла совсем.
Но сострадание – это довольно такая глубокая вещь, довольно недешевая, я бы сказала. И нечасто мы можем поставить себя на место другого человека, особенно в каком-то смысле противоположной природы. И что может помочь вот, почувствовать другого? Это изучать книги, как устроена другая природа, или это просто какая-то только духовная практика может этому помочь, и совершение добрых дел. Вот, в какую сторону копать, если сострадание у тебя не происходит само по себе?
Ну, конечно, сначала нужно добиться чистоты в жизни. До тех пор, пока вы не имеете чистоты в жизни, конечно, у вас не будет даже, ну, что ли, какого-то отклика или позыва вот на это сострадание. А что такое чистота? Там чистота речи, чистота пищи, чистота общения. То есть, если вас окружает неблагоприятное общение, если вы находитесь в каком-то кругу людей, кто постоянно ругается матом, кто культивирует жестокость по сравнению с своим близким, кто культивирует обман, цинизм, то, конечно, это не чистота. Если у вас нет чистоты в питании, если вы не соблюдаете принцип ахимсы, то здесь тоже вам очень трудно получить это сострадание. То есть, как я могу получить какой-то отклик от души, если я постоянно ем мясо? Вот. Я обычно не говорю про мясо никогда на своих консультациях, потому что у меня люди приходят совершенно обычные, стандартные. Но здесь, радио Веды, можно об этом сказать открыто. Вот. Поэтому, если вы едите мясо, то, конечно, будет тяжело. Тяжело, потому что вы начинаете пропитываться вот этой вот жестокосердечием. То же самое касается чистоты речи. Если вы ругаетесь матом, вот, то ну какое сострадание? Вы постоянно огрубляете себя. То есть для того, чтобы почувствовать тонкие энергии сострадания, нужно и самому стать тоньше. А чтобы стать тоньше, нужно выйти из грубости. А грубость нас окружает везде. То есть нужно очень постараться, чтобы вот эту вот тонкость восприятия мира сохранять в себе, культивировать и сохранять ее в себе. Это как, понимаете, чистота тела. Вот если вы не будете ничего делать и не будете стараться, то вы непроизвольно будете уже грязным в конце дня. То есть вам необходимо постоянно какие-то применять усилия, чтобы быть чистым. Также и здесь, для того, чтобы оставаться в этом тонком состоянии, чтобы иметь возможность проявлять это сострадание к другим людям, нужно постоянно, ну, прикладывать большие усилия для того, чтобы вот это загрязнение материального мира, оно, ну, по крайней мере, к вам не приставало. Или чтобы смывать его, или чтобы менять одежду. То есть нужно постоянно трудиться над этим. Это тяжкий труд. Если же ничего не делать, то мы естественным образом, как, допустим, комната или квартира, если ее не убирать, она естественным образом через там, 2 дня, через неделю уже вся покроется пылью. И вы можете ничего не делать, но пыль, эта вот деструкция, она происходит сама собой. А для того, чтобы квартира была чистой, нужно прикладывать регулярные усилия. Поэтому сострадание начинает тогда проявляться, когда вы начинаете вести какой-то благочестивый образ жизни, какое-то у вас благоприятное общение, когда вы начинаете какие-то книги читать, да, благостные.
Такой важный принцип, спасибо большое, потому что иногда действительно мы разговариваем о таких серьезных вещах в виде сострадания, каких-то более, может быть, внутренних, тонких материях, так сказать, но мы не понимаем, с чего начать, и оно действительно само собой как-то не приходит, а как к этому прийти, непонятно, и вот такие практичные вещи просто начать хотя бы с чистоты тела, с чистоты того, что ты несешь в этот мир, это очень важно. Спасибо вам большое. Вот такой пришел вопрос. Если кажется, что все только хуже, отдаление в отношениях, есть ли какая-то реанимация отношений?
Ну, конечно, идеально, когда на консультацию приходят двое, мужчина и женщина, когда у них плохо, идет отдаление, но при этом оба человека стремятся к тому, чтобы сохранить отношения. Тогда это довольно легко все сделать. Когда же у нас один член семьи хочет отношения сохранить и прикладывает массу усилий, а второй просто уже вот, ну, падает в пропасть, тогда ситуация тяжелее. И вот в этих случаях мы всегда с женой рекомендуем молиться. То есть есть молитвы, и то, что недоступно нам, то, что недоступно людям, то доступно Богу. Вот, просто найдите свою молитву, можете вообще своими словами говорить, просто «Господи, там, спаси и сохрани», или там «Господи, там, ну, выведи меня на свет». Можете какую-то взять авторитетную молитву или мантру, там «Отче наш» или «Гайтри мантру», или какую-нибудь «Триямбакам Яджамахе», пожалуйста. Меня в свое время вот эта вот мантра очень сильно вытащила, да, вот молитва Шиви. Я просто чувствовал, как она меня наполняет вот эту мою разбитую жизнь, и просто вот как спасательный круг она меня вытащила. Поэтому я, наверное, ничего нового не скажу, но искренняя молитва. Причем не так, что я пришел куда-нибудь в церковь и там заказал там на все деньги. Ну-ка там, за меня, пожалуйста, все помолитесь. Я тут сейчас всем плачу. Где у вас тут самая толстая свечка? Вот. Где тут самая святая икона? Это будет немножко лицемерно. А когда вот вы искренне дошли до отчаяния и начинаете молиться, не так, что вот, ну, с ненавистью, где же ты, Бог, почему ты такое допустил. А если вы начинаете молиться именно вот, что «Господи, я понимаю, что все, что происходит в моей жизни, это только на мое благо. Господи, ну, спасибо тебе, что ты есть, и этот мир существует, и солнце встает, и дожди по-прежнему на землю проливаются, и пшеница растет. Просто я немножко не понимаю, для чего вот такая ситуация в моей жизни. То есть открой мне глаза, да, то есть просвети меня. Вот с благодарностью, понимаете, с благодарностью и с надеждой. То есть как к отцу вот обращаешься за помощью, так же надо и молиться. И тогда, если вы будете делать это регулярно, если ты будете делать не просто вот как, знаете, вот как Пономарь, там, читая там ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду псалмы, а если будете просто вот искренне вкладывать вот эту вот боль души, вот это вот страдания души, и будете говорить: Господи, ну, я принимаю все, понимаю, и я благодарю тебя, понимаете? То есть не должно быть никакого обвинения. И просьбы тоже особо, знаете, они не работают. Должна быть благодарность, поймите, то есть ключевая вообще энергия молитвы – это просто благодарность. То есть я, Господи, я благодарю за все, что происходит в моей жизни, и даже за это, и даже за это, что вот произошло, и даже за то, что вот у меня столько слез и столько боли. И в таком случае вы начинаете, ну, реально подниматься, духовно прогрессировать. Тогда вы начинаете понимать, что вообще происходит в жизни. Вы как бы начинаете прозревать. То есть темнота вот этого ужаса и непонимания, она начинает отступать. Вы начинаете, ну, проявлять ситуацию, проявлять и начинаете видеть, ну что ли, с большой высоты, а что же на самом деле происходит и чему этот сценарий жизни нас учит. Поэтому что делать? Молитва, молитва. У нас все святые женщины молились, понимаете, и Кунти молилась, и это ее спасло.
Да, молитва – это универсальное решение, особенно если она искренняя, она обязательно доходит. И вот такой еще следующий вопрос пришел: что делать, если разные взгляды и дружба уже не получается?
Надо по-прежнему выполнять свои обязанности должным образом, не привязываясь к плодам своего труда. Поймите, что вот это вот очень важная вещь. И вот именно через дхарму, через выполнение своих обязанностей, мы можем преодолеть, мы можем как бы как отбойным молотком разгрызть бетонные стены вот этого тяжелого воплощения. Вот что такое гороскоп? Это просто слепок, это просто как бы код, код той ситуации, которая сложилась с нами. И когда ты видишь некоторые карты, ты просто понимаешь, что вообще какой, ну, у некоторых людей тяжелый сценарий на эту жизнь. Допустим, вот у моей дочки там 6 планет стоит в 6-м доме. Да? 6-й дом у нас — это дом врагов, долгов и болезней. То есть 6 планет. Это очень редкая карта, когда... И ты когда видишь это, ну, ты просто понимаешь, что сценарий, он на жизнь будет непростой. Он будет как бы очень, ну, такой политый слезами. Вот. И только выполнение своих обязанностей, то есть идеальное выполнение своих обязанностей должным образом, причем, еще раз, не привязываясь к плодам своего труда, то есть мы делаем не для того эти действия, чтобы потом насладиться итогами, а делаем просто потому, что это наши обязанности. И вот это является очень такой большой опорой. Это, знаете, вот, допустим, на Южном полюсе там очень большие такие бураны, и там люди, когда выходят вот за там метеостанцию, они вообще, ну, ничего не видят. И там буквально в 10 метрах можно очень сильно заблудиться и прям замерзнуть. Поэтому у них там натянуты веревки. Вот. И они прямо ходят по веревкам, ничего не видят. Ну, вот на ощупь по веревке там от помещения к помещению доходят. Вот так же и выполнение своих обязанностей должным образом, не привязываясь к плодам своего труда, является веревкой, которая вытащит даже из очень тяжелой ситуации.
Такой наглядный пример, спасибо вам большое за него. И вы знаете, на самом деле я замечала, что большая часть проблем в семейной жизни происходит именно потому, что люди, у них разные взгляды именно на их обязанности. Например, жена думает, что муж обязан помогать ей там с ребенком, или он обязан выносить мусор, а муж так не считает, что это его обязанности. Вот есть ли какой-то стандарт, может быть, сейчас его можно раскрыть, или как вообще происходит вот это обсуждение обязанностей друг друга, чтобы семья все-таки была счастливой, чтобы эти веревки они приводили в нужное место, а не каждый прокладывал себе путь самостоятельно, чтобы это было совместное какое-то. Вот есть какое-то разграничение? Есть мужские обязанности обязательно, есть женские. Вот как эту тему раскрыть?
Хороший вопрос и глубокий вопрос. Беда вся в том, вы абсолютно правильно вот сконцентрировали внимание, что сейчас нету понимание в обществе в целом, что такое женские, что такое мужские обязанности. То есть есть понимание того, что я хочу иметь от семьи. Как-то раз один психолог делал такой эксперимент. Он взял женщин, которые хотят вступить в брак, там где-то перед ЗАГСом, там где-то было, там, или в Америке там было где-нибудь, там около церкви, и взял там мужчин и сказал: вот вам два столбика, напишите, что вы хотите получить от семьи, а второй столбик, что вы хотите дать в семью. И вот особенно мужчины, они столько там написали, что они хотят получить от семьи, от женщин, там просто был какой-то ураган. А когда там, что я могу дать в семью, обычно все кончалось деньги. Вот, все касалось деньги, наверное, и дальше там на втором-третьем пункте просто был большой-большой затык. Они даже не могли и, ну, представить, предположить, даже не могли фантазировать как-то, а что я еще могу дать? Ну, деньги, а что еще надо женщине? Деньги, конечно. Для чего она за меня замуж уходит? Из-за моих денег, конечно, из-за моих денег. Вот. Некоторые, конечно, писали еще из-за секса. Вот. Это тоже такой интересный подход мужчин. То есть некоторые мужчины искренне думают, что женщина вступает в семью из-за секса. Это тоже такой очень большой анекдот. Вот. И непонимание вообще женской природы. Вот. Поэтому что такое обязанности мужчины в семье и что такое обязанности женщины в семье, это краеугольный вопрос. И если вы не будете изучать как знание, как предмет вот эти вещи, то, конечно, вы обречены заблудиться. И, конечно, всегда будете делить, а чья обязанность вынести мусор, а чья обязанность погулять с ребенком, а чья обязанность там, приготовить обед. То, знаете, у меня как-то однажды была такая ситуация. Я работал очень много там в 90-е годы, и работа была ненормированная. Мог прийти в 7, а мог прийти в 11, а мог прийти в час ночи. А жена была с ребенком, там, или там два ребенка уже было тогда, наверное, два ребенка уже было. Она меня постоянно ждала и хотела провести со мной время, и хотела со мной вместе поужинать. И вот как-то раз какой-то был праздник, не помню, может, как раз 23 февраля. Вот, а я когда на работе, я же не помню ни о чем, кроме как работы, я же деньги зарабатываю. Я, естественно, забыл. Вот, и когда пришел, там уже все остыло, там 11 часов, и она такая вся в слезах, говорит: я тебя сдала опять, и ты даже в этот день не пришел, и все это я делаю напрасно. И, короче, это очень сильно там разревелось, и я просто понял, как она сильно переживает. Я сказал: давай с тобой договоримся, вот, с сегодняшнего дня, никогда мне больше не готовь, вот, а я тебя никогда не буду больше упрекать в этом. Я буду приходить голодный, буду приходить злой, но я, ну, как бы, это с тебя снимает ответственность. И вот уже, не знаю, там лет 20 у нас нет такого. И когда, ну, сходится, когда я прихожу с работы и есть там ужин, здорово, а когда не сходится, у меня нет ни малейшего там какого-то напряжения или обвинения или какого-то раздражения, что как же так я пришел, а вот она ничего не приготовила. И я с тех пор научился сам себе готовить очень быстро. Я могу сейчас любой суп сготовить, любую там вещь из того, что есть в холодильнике, из того, что есть на кухне, там буквально за, ну, 10-15 минут. Вот я не обманываю. У меня такая есть технология, буквально 10-15 минут, и у меня прекрасная еда. И причем, знаете, так интересно, она свежая, горячая, такая прямо только-только приготовленная, даже очень вкусно получается. Вот когда вы понимаете, что нет каких-то вот этих вот четких обязанностей, четких каких-то предписаний, что жена точно кухня. Ну, понимаете, это немножко как бы так смешно. Или там жена это точно ребенок. Ну, а почему, собственно говоря, отцу не погулять с ребенком? Почему отцу не сходить в школу с ребенком? И когда я понимаю, что моя жена просто уже вся находится в коматозе после там рождения шестого ребенка или там после седьмого ребенка, конечно, все последние школы я уже ходил, понимаете, я записывал ребенка в школу, я потом забирал документы из школы, просто она уже настолько устала там с этими детьми, настолько она уже устала ходить и одно и то же слушать, вот, и знаете, что интересно, когда приходит мой отец туда, вот, к директору школы, когда приходит отец, там, к какому-нибудь классному руководителю, то совсем другое вот отношение у учителей, они так немножко даже так вот, ну, уважительно с тобой разговаривают, даже где-то вот так восхищаются, надо же, какой отец, надо же, пришел в школу, и там, где вроде как была конфликтная ситуация, ну, какая-нибудь драка там или какие-нибудь двойки, то, может быть, маме там что-то сказали бы очень плохо, а папе уже так не могут сказать, потому что папа такой суровый, а я еще такой костюм специально одевал, такой галстук, и мне все спрашивали: а где вы работаете? Я говорю: моя работа очень важная и ответственная. И они как-то там половину всего, что хотели сказать, не говорили мне. Вот, а мало ли сейчас, ну, что-то такое здесь серьезное будет. Поэтому нет этих обязанностей. Поймите, что, конечно, Есть основные обязанности в семье, понимаете, основные обязанности в семье, которые вот краеугольные. А такие, как там вынес мусор, сходил в школу, это все настолько мелочно. Поэтому нужно быть чутким. Нужно вести себя не как вот пан барон, не как вот хан на троне, не как вот, не знаю, там какой-то вот деспот или какой-то диктатор. И постоянно думать, как еще можно нагрузить своего супруга или супругу, как можно еще на нем вот поездить. А нужно наоборот, как можно облегчить, как можно скинуть вот с этой телеги вот эти дополнительные грузы, которые тянут к земле. То есть как можно облегчить. Это совсем разный подход в семье. И тогда эти обязанности как-то очень просто встают. Дорогой, ты не сходишь в магазин? Ну, почему бы и нет, схожу. Потому что я вижу, что жена точно не сидит там сиднем и не занимается тем, что себя как-то там ублажает. Она работает. Я смотрю, она всегда работает. А раз работает и просит о помощи, значит, просто она не справляется. А у меня есть возможность? Есть возможность, я помогу. Мне это как вообще раз, это как в горах альпинисты. То есть это вот не соло восхождение, а это в паре, это в связке восхождение к вершинам духа. Нужно вот с такого подхода смотреть всегда на отношения в семье и на обязанности. Хотя, конечно, есть базовые обязанности. Вот, и базовая обязанность мужчины, например, это притушивать вот этот вот огонь ума у женщин. Я вот сегодня утром буквально такую картинку увидел интересную. Женщину, женский ум, можно сравнить с такой, знаете, неисправной газовой плитой на кухне. Вот обычно газовая плита, она горит так не очень высоко, там, ну, может, сантиметров, там, не знаю, там, 5, там, 7, огонь, там, да, от конфорки. А женский ум, этот вот огонь женского ума, это такое, знаете, нерегулируемое пламя. Оно может даже до потолка дострелить. Оно все время разжигается, разжигается. Газ все подается и подается. Давление все нагнетается, нагнетается. И уже там раз, уже, ну, конфорка, уже почти там, ну, вот пламя из конфорки достает до потолка, и сейчас даже пожар будет в доме. Тогда жена немножко в панике, когда вот такое состояние, она не знает, как это вот регулировать, она крутит эти вентили на плите, и когда же огонь уменьшится, а он, зараза, не регулируется, и она зовет на помощь мужа, мужчину, и говорит: о, мой любимый мужчина, сделай что-нибудь с моим умом, пожалуйста, уменьши вот это вот пламя конфорки, чтобы сейчас не было в доме пожара, я беспокоюсь, мы сейчас вместе сгорим в этом пламени, я беспокоюсь о нас твоих обоих. Вот. И мудрый мужчина, для чего, в принципе, он и нужен в основном, в чем основные его обязанности, он имеет такой механизм, такую волшебную кнопку, как такой волшебный какой-то техник, механик, такой, знаете, вот специалист IT по железу. Он приходит, нажимает нужную кнопку, и раз, пламя уменьшается. Она такая: спасибо, ты спас дом от пожара, все, все, теперь дальше я сама, все, ты меня успокоил. А есть такие, знаете, плохие горе-механики, они приходят вместо того, чтобы уменьшить это пламя огня ума, они, наоборот, добавляют туда огоньку и, наоборот, кричат. И тогда точно уже это пламя достает потолка деревянного, и дом загорается, и в доме начинается пожар. Вот так возникают семейные конфликты. Но, по большому счету, кто является причиной, кто является последним вот этим вот рубежом обороны? Конечно, мужчина, конечно, его спокойствие, конечно, его способность успокоить беспокойный ум женщины. А почему мужчины не понимают женщин? А потому что у них комфорки правильные. На их комфорках никогда не бывает вот этого беспокойства ума величиной до потолка. Не бывает. И они искренне просто приходят и говорят: что ты придумываешь? С плиты не может такое пламя вылететь, понимаешь, так не бывает, потому что в мужской голове так реально не бывает. Они ложатся спать, они кушают, и они как бы, ну, всегда находятся в состоянии комфорта. А ко мне с ним буквально утром подошла дочка и говорит: папа, я так устала. Я говорю: как же ты устал? Сейчас же утро. Вот именно, я всю ночь, я так мучилась во сне, я так страдала, там такой был ужас, быстрее пожалей меня и успокой. Понимаете, человек просыпается утром, ей там всего 16 лет, а у нее столько уже в голове вот этого перенапряжения, и буквально нужна минута, буквально нужно там, ну, для маленьких девочек нужно поменьше, конечно, времени, чем для взрослых женщин, которые уже упаханы бесконечными заботами о детях. Но вот в моем случае там минута, две, там пять минут, ты просто берешь, обнимаешь дочку, гладишь ее, ты просто вот погружаешь ее вот в это свое спокойствие, свое поле, и она, вот у нее пламя это уменьшается, и она довольная, счастливая, что папа выполнил свои обязанности, уходит. И она довольна, она готова много отдать вот за это понимание того, что рядом есть тот, кто успокоит ее ум. Вот это одна из основных, из базовых величин обязанностей дхармы мужчины в семье. Вот это нужно понимать. Понимаете, а деньги, ну да, нужны, но это там уже может быть пункт номер 3, вот, или 4, но не пункт номер 1.
Мне кажется, сейчас то, что вы говорите, это прям бальзам для наших слушательниц. Главный секрет, как вообще с нами можно обращаться и для чего мы вступаем в семейные отношения, это важно. И спасибо, что раскрываете эти секреты. Для нас самих очень важно это слышать, потому что мы часто не понимаем, как у нас что устроено. Не только мужчины нас не понимают, но мы и сами. Это удивительно. И вот как раз есть вопрос, есть ли конфликт в семье, кто и как его должен решать?
Ну, смотрите, если есть у вас в семье дети, ну, например, какой-нибудь 9-летний ребенок и 3-летний ребенок, или там 5-летний ребенок, и когда какой-то конфликт, ну, на кого родители изначально наедут? Изначально наедут на старшего. Ты старший брат, вот, и ты как допустил, что у тебя младший брат там ревет? То есть, неважно, кто первый, там, если 3-летний ребенок стукнул 9-летнего, а 9-летний в ответ дал ему там колотушкой по лбу, конечно, что виноват в этом конфликте старший. Вот. Так же и в семье, понимаете, как бы мы не хотели бы там эмансипироваться, как бы мы не хотели следовать вот этому американской парадигме, но в любом случае мужчина является более старшим, именно потому, что он может контролировать ум, потому что мужчина более сильный разум. И вот именно вот это делает его более сильным. У него более сильный разум. Он может контролировать чувства. У него есть такой встроенный механизм. Помните, он такой электрик такой, да? Он такой техник, который подходит и регулирует эту вот газовую плиту. А что такое газ? Это желание, да? Это чувство. И получается вот этот огонь распаленных желаний и чувств, он просто у женщины, ну, очень трудно контролируемый. Вот. С одной стороны, это здорово, потому что такое большое пламя, и столько всего этим пламенем можно сделать, столько всего там можно там наворочить, таких дел прекрасных. А у мужчины, вот у него как бы это так немножко притушено разумом, то есть он не дает, ну, в целом, у него есть такая возможность это контролировать. Поэтому, когда у нас наступает конфликт в семье, конечно, мужчина, как более сильный, как более разумный человек, он должен не подливать керосина в огонь, а он должен своим разумом смотреть на вещи, на ситуацию в семье немножко как бы отстраненно. Вот. Что такое вообще сильный мужчина? Что такое вообще сила мужчины? Знаете, это когда мужчина готов к страданиям в семье. Понимаете, когда он понимает, что семья это в любом случае будет страдание, а он к этим страданиям готов. И тогда вот он может пережить любую ситуацию. Ну, например, если он приехал в отель, то, конечно, он к страданиям не готов, потому что 5-суточный отель, он оплатил деньги, и он там хочет только как постоялец наслаждаться. Но если он готов к страданиям, как, допустим, какая-нибудь дежурная бригада техников-сантехников, да, и вот он сидит в своей каморке, раз там вызов, там прорвало трубу, и он бежит туда и как бы эту трубу там чинит. И у него нет никакого раздражение, потому что он был готов. Он был на смене, и он был готов к тому, что его вызовут. Или, допустим, и пускай это будет не техник-электрик, пускай это будет какой-нибудь врач скорой помощи. Он сидит у себя, вот, ему поступает какой-то вызов. Все, там инфаркт, здесь перелом ноги, а здесь, не знаю, там глаз выбили. И он приезжает и начинает бинтовать. Он же не раздражается. Ну что вы тут руку сломали? Что вы тут устроили? Кардебалет. Он наоборот приходит спокойный, собранный, говорит, так, больной, все хорошо. Фу, тут у вас всего лишь навсего небольшой ушиб, хотя там перелом. Успокаивает больного, ложит гипс, дает ему какое-то успокоительное или какое-то обезболивающее и ситуацию разрешает. Вот когда вот у нас, у мужчин, есть такое состояние, что мы на дежурстве, что мы готовы к страданиям, что мы готовы к этим событиям, а события будут в семейной жизни, то тогда и получается семейная жизнь, она великолепная. Но если мы чувствуем себя не на дежурстве скорой помощи, а чувствуем себя вот постояльцем 5-звездочного отеля, то есть мы пришли в жизнь наслаждаться. Вот помните этот список, что я могу отдать в семью и что я хочу взять от семьи. Вот когда у меня список очень сильно перевешивает, что я хочу получить от семьи, я играю роль постояльцы отеля 5 звезд. Я туда заезжаю и хочу только наслаждаться. Дайте, пожалуйста, мне здесь по максимуму all-inclusive, бассейны, девчонок, музыку, чтобы ни в коем случае ничего не пошло не по плану. Я буду сразу качать права, если там, допустим, мне не хватило шведского стола, или, допустим, мне не хватило какого-нибудь там шезлонга на пляже. Я только постоянно буду наезжать и постоянно буду только портить всем жизнь. Поэтому все очень просто. Если я готов к страданиям, если я готов к тому, чтобы ну, на меня что-то прилетит, и я вошел в роль этого врача реанимации, то тогда, конечно, меня очень трудно чем-то вообще поколебать. Очень трудно чем-то поколебать. Я уже врач дежурной бригады в реанимации. Но что может быть хуже? Сейчас кого-то занесут после аварии или после пьяной драки, после поножовщины. Я сейчас буду потихонечку всех успокаивать. А не так, что мне заносят раненого, а я начинаю кричать. «Что это такое опять? Почему столько крови? Что это такое? Какой ужас? Унесите это, мне плохо. О, полидол мне». Нет. Вот семейная жизнь, она у нас вот такая. Мужчина более мудрый, потому что имеет разум, имеет это вот чувство и готовность к страданиям. Кого раньше ценили, допустим, каких воинов, которые могли переживать страдания? Да? Самураев, почему так сильно их воспевают? Потому что они могли терпеть боль, могли переносить страдания. Это именно мужское качество характера. Это внедренное в ДНК мужское качество характера. Переносить боль, переносить страдания. Более того, аскезы, они укрепляют мужчину, они делают его более сильным и мощным. А женщинам страдать не нужно. Наоборот, они тогда укрепляются, когда о них заботятся, когда их защищают. Здесь все диаметрально противоположно.
Такой интересный подход к семейной жизни. Мне кажется, нашим слушателям есть над чем подумать. Действительно, если воспринимать семью не как такой объект для наслаждения, а как интересный квест, интересное задание, которое тебя развивает, которое тебя дает тебе вот эти силы, чувствовать себя нужным, чувствовать себя с каждым разом все более и более растущим и удивляться от этой жизни. Это очень интересный подход. Спасибо вам большое. Вот такой вопрос еще пришел от женщины. Муж очень поменялся в процессе семейной жизни, да и даже после свадьбы, как будто другой человек стал. И легко было принимать ту личность, но тот, который сейчас, как будто чужой, незнакомый человек. И вот что делать, если в сердце растет чувство, что все не так?
Ну, опять мы идем к молитве. Вот. Но я бы хотел сейчас сказать еще вот о чем. В нашей жизни есть 9 махадаш, 9 периодов, 9 больших времен года. И иногда мужчина поступает так не потому, что вот он навсегда изменился, а потому, что у него наступила вот такая махадаш. Они длинные, эти махадаши. Некоторые есть 20 лет, некоторые есть 16 лет, 18 лет. То есть понимаете, да, как это сурово? Допустим, мы женились на хорошем юноше, он был у Махадаша Юпитера, и довольно у него было все хорошо в душе. А потом в 24 года или в 26 лет у него наступает Махадаша Сатурна, который идет после Юпитера, и она длится 19 лет. И вот там с 25 там, до 44 он находится вот под этим давлением вот этого Сатурна. Это не означает, что он радикально изменился полностью. Это просто означает, что у него сейчас очень трудная ситуация в душе. И когда вот изучаете астрологию и понимаете в том числе, что не просто мы меняемся, как чистый лист бумаги, а еще на нас эти вот внешнее давление планет, оно бывает настолько сильное, оно бывает настолько непреодолимой силой, что практически ему очень трудно как-то воспрепятствовать, очень трудно сопротивляться. И нам кажется, что вот именно наш муж вот меняется, потому что вот он такой злыдень. Или жена меняется, потому что такая злыдня. А на самом деле это просто, ну, человек попал, знаете, вот с пляжа в Крыму куда-нибудь в Якутск, там на минус 50. Его просто его корежит, он там просто весь синеет. А вы говорите, ну что ты не улыбаешься? Давай-ка. А он не знает, как выжить, потому что у него ну, реально так плохо. Он даже просыпаться по утрам не может, потому что он просто борется за выживание. И вот для того, чтобы ну, ложно не обвинить супруга или супругу, нужно просто хотя бы узнать, а что у него сейчас происходит в жизни, а какой период. Да, он был хорошим, так у него, может, просто и был хороший период Венеры или какой-нибудь Меркурия, который все позволял ему сделать. А сейчас он попал в Кету или какой-нибудь Сады-Сати еще, да, ужасно, или какая-нибудь Кала-Сарпа у него наступила. Понимаете, тут надо посмотреть, и прежде чем обвинять. Потому что вот это иногда и очень сильно, ну что ли, сбрасывает пар, вы просто понимаете, что просто, ну да, сейчас попал
в пути, и там минус 50, вот, а ты по-прежнему, ну, думаешь, что муж находится на пляже где-нибудь в Крыму. Вот, то есть наоборот надо говорить, молодец, ты так долго держишься, ты минус 50, а ты еще живой, как здорово. То есть у вас сразу тогда меняется концепция того, ну, что происходит с человеком. То есть он не притворяется каким-то несчастным, а он наоборот как бы, ну, с честью выходит из ситуации. Поэтому если мы не знаем своих махадаш, если мы не знаем вот этого состояния нашего близкого партнера, то, конечно, очень тяжело сделать правильные выводы. Поэтому я просто, ну, хочу, чтобы люди не обвиняли и чтобы не было вот этого, ну, ложных ожиданий от человека. То есть нужно сначала четко диагностировать, а где же он находится, а что у него внутри. Может быть, он еле дышит, может быть, он еле живет. Сколько вот таких ситуаций? Мужчина живет, а потом раз — и самоубийство. Или что-нибудь еще хуже происходит. А никто даже не мог понять, насколько ему трудно живется. Так же, кстати, и у женщин происходит очень часто. Вот. Буквально сегодня утром читал новость, там женщина зарезала двух детей, а потом себя решила убить. Никто же не спрашивал, супруг у нее даже не замечал этого состояния. То есть он считал, что все нормально, все хорошо. Поэтому нужно диагностировать, в каком положении находится ваш партнер, находится ваша супруга или супруг.
Очень важную вещь, спасибо вам большое. В принципе, вот через этот весь эфир я проследила вот эти важные принципы чуткости взаимной друг дружки, взаимной дружбе, взаимному желанию сделать близкого тебе человека еще счастливее, снять с него часть обязанностей, если ты можешь это сделать. И это очень важные принципы. Спасибо вам большое, что поделились сегодня этими секретами, как построить гармоничные отношения. И по традиции, вот наше время завершается, конец эфира подходит. И хотела вас попросить дать какое-то, может быть, напутствие или подвести некий итог тому, какие есть основные вещи, какие основные советы можно дать людям, которые стремятся построить счастливые семейные отношения.
Ну, самое большое напутствие верьте, что жизнь в материальном мире — это всего лишь навсего, ну, временное погружение. Это, знаете, как вот я в детстве любил нырять. Я любил нырять и плыть под водой. И так было интересно мне. То есть я оказывался в чужой среде, я там плыл, там такие же какие-то рыбки проплывали. Вот. И мне было очень интересно, там, ну, по-другому все воспринималось. Но потом, через 30 секунд, там, через 20 секунд, я всегда выныривал, чтобы вздохнуть снова кислород. Потому что моя родная среда – это был воздух, это был все-таки там, где мы живем. Вот так же и материальный мир. То есть просто поймите, что вот это временное погружение в материальный мир, вот то, что мы считаем тут таким незыблемым и постоянным, это просто как мы занырнули на 20-30 секунд. И просто здесь вот мы удивляемся этим рыбкам и этой новой среде, новым возможностям. Но настоящий мир, он не здесь. Настоящий мир, он находится немножко в другом месте. И там ценятся совсем другие вещи. Поэтому Христос говорил, что не собирайте богатства земные. Там, да? Не надо как бы вот замыкаться вот на этих деньгах, не нужно замыкаться вот на этом материальном. Нужно понимать, что с собой мы можем унести только тенденции, только качество характера. И вот, в принципе, все здесь и происходит в материальном мире вот на отработку вот этих качеств характера. То есть постоянно строятся декорации, постоянно какие-то происходят события. И мы, как актеры, просто, ну, играем в этих событиях и смотрится, а как мы поведем себя в этой или в этой ситуации. То есть предадим или не предадим. Сострадать будем или будем, наоборот, как бы оттаптываться.
Какое прекрасное, глубокое завершение, пожелание. Спасибо вам большое. Это на самом деле суть, да, всего, не только семейных отношений, но и суть нашего отношения ко всему, чтобы ни было в этом мире. Я помню, я услышала одну очень вдохновляющую меня фразу много лет назад, и что у духовно развитого человека, у него, по сути, к этому миру есть всего две эмоции. Это восхищение, когда происходит что-то прекрасное, и удивление, когда что-то происходит не по твоему плану, но ты удивляешься, как необычно все в этом мире придумано. Вот как раз вы рассказываете об этом чувстве, что здесь декорации, что здесь какие-то рыбки плавают, как все вот интересно, но это не наша реальность. И спасибо вам большое за этот настрой, которым вы пронизываете все, о чем рассказываете, этот глубокий и очень духовный возвышенный настрой.
Благодарю вас.
Спасибо большое. У нас впереди еще с вами несколько встреч в прямом эфире, поэтому будем их с нетерпением ждать. До новой встречи.
Всего доброго.
До свидания.